«Все меняется или скоро изменится», — печально сказала Диана. «У меня такое чувство, что больше никогда ничего не будет по-прежнему». «Да, наши пути расходятся», — задумчиво произнесла Аня. «Это неизбежно». «Как тебе кажется, Диана, быть взрослыми, правда, так приятно, как мы это воображали в детстве?» «Не знаю». «Есть в этом кое-что приятное», — ответила Диана, снова лаская свое колечко с той легкой улыбкой, которая всегда неожиданно вызывала у Ани ощущение собственной заброшенности и неопытности. «Но есть в этом немного такого, что озадачивает меня. Иногда мне страшно от того, что я взрослею, и тогда я все готова отдать, лишь бы снова стать маленькой девочкой. Думаю, что со временем мы привыкнем быть взрослыми», — весело заявила Аня. «Постепенно в этом новом положении перестанет быть так много неожиданного для нас. Хотя мне все же кажется, что именно неожиданности придают жизни аромат и прелесть. Сейчас нам по 18, еще через 2 года будет 20. Когда мне было 10, я считала, что 20 лет — это цветущая и бодрая, но все же старость. Очень скоро ты превратишься в степенную Матрону средних лет, а я в милую старую деву, тетушку Анну, которая будет иногда приезжать в гости. У тебя ведь всегда найдется уголок для меня, правда, Ди, дорогая?» «Не в комнате для гостей, конечно, старые девы никогда не претендуют на комнату для гостей. И я буду не менее смиренной, чем Урия Гиб, и охотно удовольствуюсь маленькой верандой или закутком возле гостиной». Примечание. Урия Гиб – персонаж романа «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказанная им самим Чарльза Диккенса. Ханжа и лицемер, не перестававший повторять, что он человек маленький и смиренный. Конец примечания. «Какие глупости!» — засмеялась Диана. «Ты выйдешь замуж за кого-нибудь важного, красивого и богатого, и ни одна комната для гостей во всей Аванлее не будет достаточно роскошной для тебя, и ты будешь задирать нос перед всеми друзьями юности». «Это было бы достойно сожаления. Мой нос совсем неплох, но боюсь, если начать его задирать, это ему повредит», — сказала Аня, поглаживая этот изящный орган обоняния. «У меня не так много красивых черт лица, чтобы я могла позволить себе испортить те, что есть. Так что, Диана, обещаю тебе, что даже если я выйду замуж за короля больших людоедских островов, перед тобой нос задирать не буду». И с веселым смехом девочки расстались. Диана направилась в сторону садового склона, а Аня на почту. Там ее ждало письмо. И когда на обратном пути Гилберт Блайт нагнал ее на мосту через озеро сверкающих вод, она сияла от радости. «Присила Грант тоже едет в Редмондский университет», — воскликнула она. «Замечательно, правда?» «Я очень надеялась, что она поедет, но сама она боялась, что ее отец на это не согласится. Однако он все же позволил ей поехать, и мы будем жить вместе. Теперь я чувствую, что могла бы выступить навстречу целой армии с развернутыми знаменами или грозной фаланги всех редмондских профессоров, ведь рядом со мной будет такой друг, как Присила». «Думаю, нам понравится в Кингспорт», — сказал Гилберт. «Это уютный старинный городок, как мне говорили, и там чудеснейший на свете парк. Я слышал, что местность там величественная и живописная».
«Неужели там будет
«Неужели там может быть красивее, чем здесь?» — пробормотала Аня, глядя вокруг влюбленными, восхищенными глазами. Глазами того, для кого родной дом всегда останется прелестнейшим местом на свете. И неважно, какие сказочные земли, быть может, лежат где-то там, под чужими звездами. Наслаждаясь очарованием сумерек, Аня и Гилберт стояли над старым прудом, опершись о перила моста, как раз в том месте, где Аня выбралась на сваю из тонущей плоскодонки в тот день, когда Элейн плыла в Камелот. Небо на западе все еще было окрашено нежным багрянцем заката, но луна уже поднималась над горизонтом, и в ее призрачном свете вода казалась серебряной. Воспоминания наводили свои сладкие и нежные чары на двух юных существ на мосту. «Ты так молчаливо», — сказал, наконец, Гилберт. «Я боюсь говорить или двигаться от страха, что вся эта чудная красота исчезнет вместе с потревоженной тишиной», — шепнула Аня. Неожиданно Гилберт положил ладонь на тонкую белую руку, лежавшую на перилах моста. Его карие глаза вдруг стали темнее, его все еще мальчишеские губы приоткрылись, чтобы произнести слова о мечте и надежде, заставлявших трепетать его душу. Но Аня одернула руку и быстро отвернулась. Чары сумерек были рассеяны для нее. «Мне пора домой», — бросила она с несколько преувеличенной небрежностью. «У Марилы сегодня болела голова, а близнецы, боюсь, уже задумали очередную ужасную проказу. Мне, разумеется, не следовало уходить так надолго». Она продолжала говорить без умолку и не очень последовательно, пока они не дошли до тропинки, ведущей к зеленым мезонинам. Бедный Гилберт едва мог вставить словечко в этот поток речей. Когда они простились, Аня вздохнула с облегчением. В том, что касалось Гилберта, в душе ее было какое-то новое, тайное чувство неловкости, возникшее в быстротечный миг откровения в саду приюта Эхо. Что-то чуждое вторглось в старую добрую дружбу, что-то угрожавшее испортить ее. «Прежде мне никогда не было радостно видеть, что Гилберт уходит», — думала она с обидой и грустью, шагая одна по тропинке. «Наша дружба пострадает, если он не прекратит эти глупости. А она не должна пострадать, я этого не допущу». «Ах, ну почему мальчики не могут вести себя благоразумно?»